15 октября – Международный день белой трости. Это не только символ и непременный атрибут незрячих людей. Часто это их единственный помощник. Сколько лишившихся зрения людей живет в России сегодня, неизвестно. Чиновники из года в год воспроизводят сведения десятилетней давности, сообщая, что в 2009 году на официальном учете состояли 218 тысяч незрячих и слабовидящих людей, половина из которых абсолютно слепы. Как живут эти люди, что гарантирует им государство и что они на самом деле получают, расскажем сегодня.
Шатин Владислав, 20 лет. Я являюсь от рождения слепым. В свое время прожил в детском доме для слепоглухих. До 18 лет в данный момент обучаюсь в колледже космического машиностроения на юридическом факультете права и социальное обеспечение.
Меня зовут Алексей Клыков, мне 46 лет недавно исполнилось. Я учитель информатики Московской школы номер 1595, и мое заболевание врожденное. Ну, сейчас у меня, наверное, процента 3-4 от нормального зрения.
Меня зовут Олег Шевкун, я пастор, проповедник, журналист, мне 50 лет.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Белая трость, как непременный атрибут незрячих людей, появилась в начале 20 века. На протяжении многих столетий до этого слепые прибегали к помощи поводырей или ощупывали путь обычной палкой или посохом. По мере того, как движение в городах становилось оживленнее, на улицах появлялись первые автомобили, незрячим понадобилось не только ориентироваться в пространстве, но и предупреждать окружающих, особенно водителей, о своей слепоте. В Бельгии, например, незрячие выходили на улицу с красными флажками, а в Дании, Швеции и Германии повязывали желтую ленту с тремя черными точками. В 1921 году молодой профессиональный фотограф Джеймс Бикс из английского Бристоля после неудачной работы с магниевой вспышкой потерял зрение. Многому пришлось учиться заново. Особенно сложно было самостоятельно передвигаться по городу. Трость для прогулок помогала Биксу обходить препятствия, но ни прохожие, ни водители на нее внимания не обращали. Тогда, чтобы привлечь к себе внимание, Бикс выкрасил свою трость в белый цвет. Вскоре эту идею подхватили незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки, а позднее и России.
Белая трость является нужнейшей вещью незрячих, которая у любого слепого быть должна, и она должна быть качественной. У меня канадская трость, материал сейчас конкретно не помню, 6 звеньев, мне ее подарили музыканты одной группы после того, как мою новую канадскую трость украли на их концерте. Группа «Голос Америки» есть такая группа, Родион Евгеньевич Лубенский, спасибо ему, он сказал, что ну Влад, я решу эту проблему, и они мне ее подарили. 6 звеньев, канадская, стоит со всеми наконечниками около 8 тысяч, государство ее предоставить не может. Государство предлагает обычные трости, так называемые бивки, их делают в бивке, или какие-нибудь аналоги им, это очень дешевый материал, это очень ломкие вещи. У нас трость стоит, самая дешевая бивка, 700 рублей. Государство на покупку трости тебе выдает 500 рублей, ну там плюс-минус, все. То есть позволить себе новую канадскую трость я бы не смог. С бивскими тростями можно работать, но они не долговечны. С ними можно сходить, там, вынести мусор, прогуляться, еще что-то сделать. Но поехать с ними на какое-то дальнее расстояние я бы, например, не смог. Мне было бы некомфортно. Один мой знакомый мне недавно сказал, что ну вот, Влад, ты все ноешь, что все плохо. Но ведь государство хоть что-то делает. Оно бы тебе могло вообще бы палку дать, и ты бы с ней ходил. Я говорю, да, оно что-то делает. Но всегда хочется больше. И всегда я понимаю, что у государства есть возможность сделать больше.
Российские законы гарантируют помощь не только незрячим. И этому уделено отдельное внимание и в Конституции, в 7-й статье которой записано и о государственной поддержке инвалидов, и о развитии системы социальных служб, и о гарантиях социальной защиты.
От государства мы формально должны получить довольно много. В реальности, увы, большинство из этих льгот либо недоступны, либо доступны, но чтобы их получить, в общем, проще на Марс слетать. Ну, например, мне положен летний отдых. Я могу его получить. Ну, например, в городе Геленджик, ну, например, в феврале. Но даже это я в реальности получить не могу по одной простой причине. Я работаю. Я учитель. Каникулы у меня, как известно, летом. В это время получить путевку практически нереально. Государство мне говорит, мы вам путевки даем? Даем. Чем вам февраль не нравится? Хороший месяц. И вот так происходит все время. Вы хотите получить там тифлоплеер? Конечно, мы вам его дадим, обязательно. Мы вас поставили уже в очередь. Вот вы уже в очереди 250 лохматый. Скоро вы его обязательно получите. Вы обязательно получите. Вот еще 6 месяцев. Я от государства не получил вот на данный момент ничего из технических средств реабилитации. Вот то есть ровным счетом ничего. Потому что мне нужно пройти ИПР. Да, это значит получить индивидуальную программу реабилитации. Потом в нее должны быть вписаны, а как правило не вписаны, вот эти технические средства реабилитации. То есть плеер для чтения говорящих книг и так далее, и так далее, и так далее. Все это могут вписать, а могут не вписать. Если не вписали, то это надо значит ругаться идти. Я не осиливаю этот бюрократический путь, он слишком долог. Я сам себе куплю компьютер. Сам себе куплю плеер, сам себе куплю телефон, который мне нужен. Но не все люди это могут.
Государственная поддержка незрячих, слабовидящих людей нужна. Штука только в том, что нам сегодня не хватает адресности этой поддержки. Я расскажу маленький пример. Приходит бабушка, которая, очевидно, недавно потеряла зрение. И ей говорят, вам положен тифлоплеер. Она говорит, а что это такое? Она говорит... Ей говорят, такая штука, чтобы книги слушать. Бабушка говорит, а я вообще не люблю читать. Ей говорят, ну вам положено, значит, будете читать. Что было бы хорошо, и во многих странах это есть. Есть специалисты, которые встречаются с каждым человеком. Причем, если специалист подготовлен, если он знает, что делает, он сделает это быстро. Он проводит индивидуальную оценку. Он смотрит, что эта бабушка читать не любит, зато эта бабушка готовить любит. Слушайте, этот плеер и говорящие весы стоят одинаково. Вы понимаете, цена одинакова. Дайте бабушке говорящие весы, придя к ней на кухню, увидев такую ситуацию. У нас есть некий усредненный подход, когда нам говорят, мы решили, что это тебе нужно. Ребята, а вы у меня спросили?
На данный момент я бы у государства попросил брайлевский дисплей, я себе очень хочу. Это получить практически нереально. Дисплей стоит, по-моему, от 150 тысяч. Вообще любое специализированное оборудование для слепых, оно дорогое. Вот я себе хотел купить нож для слепых, он очень удобный, но он стоит 2000. Я, например, понимаю, что я сейчас лучше эти 2000 потрачу на наушники, поскольку я аудиал на хорошие, и попользуюсь обычным ножом. Плеер вот такой вот, он стоит 18 тысяч. Мне его подарил друг на Новый год. Хорошая штука, но... Сделано было 2 прошивки, и больше обновлений на него не выходит. Какие-то еще вещи, которые делают не у нас, а за границей, они стоят от 200 тысяч и выше. Все стоит очень-очень дорого, не по карману.
Неужели специальные устройства для незрячих настолько дороги? Я попросила Настю выяснить. Ты сходила в специализированный магазин, какие там цены и что там продают.
Я на самом деле тоже первый раз очень удивилась, когда услышала, что какое-то устройство для незрячих может стоить больше 200 тысяч, потому что у меня дома техники дороже даже 100 тысяч рублей нет. И я подумала, что это вообще такое? Но 200 тысяч рублей – это не предел, потому что одно из самых востребованных устройств – это дисплей Брайля. Он может стоить до 1 миллиона рублей. И откуда брать эти деньги, вообще непонятно, потому что государство компенсирует себе самостоятельную покупку, но компенсирует только 240 тысяч. Ну, соответственно, качество прибора будет хуже, чем тот, который стоит 1 500 000 и так далее.
Да, и при этом, насколько я понимаю, и даже за эту компенсацию нужно побороться для того, чтобы ее выдать.
Ну, получить, да, документы, получить чек, все это выписать, там еще ты стоишь в очереди, да, это довольно сложный процесс. Ну и вообще все, что связано со шрифтом Брайля, оно дорогостоящее, потому что, например, принтер стоит от 140 тысяч рублей, печатная машинка стоит от 100 тысяч рублей, и даже бытовые приборы для людей с нарушением зрения стоят довольно дорого и не каждый может их себе позволить.
Ну, вы сняли, что продают в этом магазине?
И как оно работает?
Давайте посмотрим.
Светлый, фиолетовый.
Услышать цвет и почувствовать время. Благодаря современным технологиям слепые и слабовидящие люди могут самостоятельно готовить себе еду, читать и играть в настольные игры. Один из самых востребованных гаджетов – видеоувеличитель. Так как у большинства слепых все-таки есть остаточное зрение, с его помощью они могут читать тексты любого размера. Видеоувеличитель можно получить бесплатно в фонде социального страхования. Но в большинстве случаев там выдают самую простую версию – вот такую мышку с датчиком, чтобы увидеть увеличение красный текст, мышку надо подключить к монитору, например, к домашнему телевизору. А на рынке уже давно представлены современные модели – портативные, настольные, с разными цветовыми режимами, озвучкой текста и дополнительными функциями, например, заполнение документов. Только стоят они до полумиллиона рублей. Такие в фонде социального страхования не предлагают. Многие устройства, которые необходимы незрячим для самостоятельной жизни, и вовсе не считаются средствами реабилитации. Например, кухонные приборы. Это измеритель уровня жидкости. Нужен, чтобы вода не переливалась через край. Стоит 1500 рублей. Это кухонные весы. 3000 рублей. Нож-дозатор. 2700 рублей. Без них самостоятельно приготовить себе ужин сложнее. А это определитель цвета, стоит 6 тысяч рублей. Без него можно выжить. Но людям с нарушением зрения тоже хочется знать, какого цвета обои у них дома и как выглядит свитер, который они носят. Получить компенсацию за все эти приборы невозможно, так же, как и за говорящие медицинские устройства. Глюкометр – 2400 рублей, тонометр – 2200 рублей. Все это приходится покупать самостоятельно.
Иногда получить дорогостоящее специализированное оборудование помогает в обществе слепых. Всероссийское общество слепых – одна из старейших общественных организаций в стране. Общество основано в 1925 году и существует, если верить официальному пресс-релизу, для защиты прав и интересов социальной поддержки, реабилитации, социальной интеграции и содействия обеспечению равных возможностей инвалидам по зрению. По состоянию на 1 сентября 2018 года ВОС объединяло 75 региональных и 765 местных организаций, а на учете в обществе состояло более 203 тысяч человек.
Всероссийское общество слепых, да, достаточно жадное, на мой взгляд. И очень мало как-то откликается на нас. Какой-то пожилой контингент они заинтересовать могут. Потому что пожилому контингенту нужно хоть какое-то общение. На молодежь ВОС влиять не может никак.
Президент Всероссийского общества слепых Александр Яковлевич Неумывакин сидит на своем посту несколько десятков лет.
Человек пережил Горбачева, Ельцина, Путина, Медведева, Путина. Ну и так и есть, и ничего не меняется.
Всероссийское общество слепых скукоживается, продается собственность, все меньше и меньше производят на предприятиях Всероссийского общества слепых. Яркий пример в Люберцах, например, продана земля, на ней воздвигнут, по-моему, 24-этажный жилой дом. На оставшейся земле построен маленький цех, практически без окон и без дверей. Если раньше на этом предприятии работало около 1000 человек, и они собирали блоки строчной развертки для телевизоров, сейчас там, по-моему, работает человек 40. Инвалидов по зрению из них человек 15. И тем не менее, практически все то же центральное правление ВОС. И вот эти люди, призванные быть такими посредниками между инвалидами по зрению и государством, они не являются таковыми посредниками.
Это очень похоже на КПСС, на советскую структуру. И это все смешно выглядит. Но это совершенно какое-то дикое расслоение между низовым уровнем, средним уровнем и верхушкой. То есть на низовом уровне, даже на среднем уровне, люди, которые реально как герои работают. Вот приходит человек, приходит бабушка, я, говорит, зрение теряю, что мне делать? И председатель местной организации за, извините, нищенскую зарплату от всей души этой бабушки помогает. Но такое ощущение, что руководство и низовые члены организации живут... Я не знаю, либо в параллельных вселенных, но параллельно они не пересекаются. Ладно, в перпендикулярных вселенных. Мы бы хотели, чтобы была организация, через которую мы могли прийти и, не знаю, отстаивать свои права. Человеку незаконно отказали в трудоустройстве. Но смотрите, что получается. Допустим, даже та же местная организация в городе в каком-то. Опять-таки, она зависит от власти. Она добивается грантов. Она добивается поддержки из регионального бюджета. Пойдет она с регионом конфликтовать? Никогда в жизни.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. Булавочная головка. Примерно до такого размера уменьшился мир в глазах Зои Поляковой из Владивостока. В 19 лет она лишилась зрения и начала учиться заново жить, искать новых друзей и новые увлечения. Теперь Зоя единственный в России незрячий тренер собак-поводырей.
Что такое слепой в понимании обычного зрячего человека? Это человек, который тихонечко ходит, допустим, от дома к магазину, еще там как-то что-то куда-то, ну, может там куда-то по своим делам там съездить. Нет, очень тихо, шагая, не торопясь. Может быть, он в какой-то мере умеет сам себя обслуживать. Ну, там немножко, там что-то. И все. Когда люди видят нашу пару, они, мягко говоря, впадают в шок. Самое простое, что им приходит в голову, что мы придуриваемся. Я первый инвалид по зрению, который самостоятельно подготовил собаку-проводника без помощи специалистов, самостоятельно сдал с ней экзамены, не прикрепляясь ни к одной из школ, и сохранил экстерьер своей собаки. Собственно, да, Вось на сегодняшний день единственная собака-проводник в России с сохраненным экстерьером. Я выдержала очень большие препоны со стороны начальников клубов. Слепой человек в ринге. Это опасно. Мало ли что может случиться. А вдруг ты на кого-то наступишь? Вдруг твоя собака не так прореагирует на другую собаку? Вдруг чужая собака на вас прореагирует неправильно, и ты не сможешь адекватно среагировать? Он прав. Все правильно. Но он не знал меня. Войс имеет юный чемпион России, юный чемпион национального клуба породы, юный чемпион Российской кинологической федерации, ну и, как следствие, юный гранд-чемпион России. Кто-то ставит цель, допустим, там, купить машину, купить квартиру. Я понимаю, что мне до этой цели никак не добраться. Но я могу себе поставить более маленькие другие какие-то цели. Допустим, я в конце октября поставила себе цель сдать со своей собакой дрессировочный норматив БХ. Я его сдам.
В 2012 году в России приняли государственную программу «Доступная среда». Чиновники обещали, что создадут инвалидам условия, которые помогут вести активный образ жизни и реализовываться не хуже здоровых.
Просто вот закройте все глаза и попробуйте пройти по вашему городу, уважаемые мэры, там, городоначальники, сити-менеджеры. Попробуйте завязать глаза и, не знаю, дойти до почты. Мы вам даже палочку одолжим. У вас это получится с большим трудом.
Сколько бы вы ни построили разметок, сколько бы вы ни сделали поручней, сколько бы вы ни сделали звучащих светофоров, кстати, в Питере очень хорошие светофоры, в Питере вообще как-то все более-менее адекватно. Вот. Вы можете их на каждом углу ставить, но сознание людей вы не измените. Как только общество, в котором мы находимся, научится понимать, что с нами можно работать, вот тогда и будет появляться доступная среда.
Вот когда сотрудник компании увидит на собеседовании незрячего человека, не скажет сразу: «Ой, а вы нам не подходите, вы не сможете работать». А он спросит, скажет: «Смотрите, вот есть такие-то, такие-то задачи. Как вы их собираетесь решать? Вот это будет доступность. Потому что знаете, что получается? Человек едет по доступной среде, он идет там по этой тактильной плитке и так далее, он приходит на собеседование, и его не берут на работу. Вопрос: а ему зачем эта доступная среда? За пенсией ходить, что ли?
То, как сейчас живет большинство инвалидов по зрению в России, понимаете, я не могу сказать, что это полунищенское существование, но это существование где-то возле черты бедности. Кому-то удается далеко от этой черты оттолкнуться и отлететь, да? Кто-то падает вниз за нее. Это зависит от нескольких, так скажем, черт инвалида. Если он имеет какую-то профессию, которая востребована, ну вот как инвалидская профессия, уж простите за такое слово, да, если он массажист, он может себя найти, если он музыкант, он может себя найти и так далее. Педагог в моем случае смог себя найти. Но зачастую люди других профессий или люди, не имеющие вот таких профессий, мною перечисленных, найти себя не могут. Работа. Инвалидам нужна работа. Это первое. Достойная жизнь – это второе.
За последние 20 лет число инвалидов по зрению, занятых на производственных предприятиях Всероссийского общества слепых, уменьшилось почти 8 раз. А на открытом рынке труда ситуация еще сложнее. Многие работодатели уверены, что незрячие менее квалифицированы и трудоспособны.
Зрячим людям полезно понять, во-первых, что незрячие – это люди, которых не надо водить за ручку. Ну, иногда, может быть, в каких-то случаях надо, но то он сам попросит. А, которым не надо подходить с сюсюканьем, незачем. Жалеть незачем. Вопросы типа «ты что, не видишь?» – это нормальные вопросы, бояться их не надо. «Я тебе посылал информацию в WhatsApp, ты что, не увидел?» Это вопрос не обидный. Если он говорит, да я слепой, я WhatsApp не читаю, тогда это его проблема. Это не ваша проблема. Понимаете, у нас есть среди незрячих такая вещь, такая проблема, как забитость. Мы привыкли к тому, что нас жалеют. Мы привыкли к тому, что для нас что-то делают. Но, с другой стороны, мы хотим быть просто людьми, хотим просто работать, просто приходить, просто общаться. Так, чтобы люди забывали про то, что не видишь.
Зрячие должны знать про нас, слепых, что мы не кусаемся, и с нами вполне себе можно общаться. И слепых должны учить, как контактировать со зрячими людьми. Потому что очень много слепых этого делать не умеют, к сожалению. Например, когда к тебе подходит человек и хватает тебя за руку, пытается перевести через метро, в смысле через переход или помочь дойти до метро, как очень многие незрячие реагируют, сразу начинают проявлять агрессию. Типа, я знаю все, да-да-да-да-да. Очень много пожилых людей пытаются помочь. У меня есть знакомый, который сразу их начинает материть. Я ему говорю, Сеня, что ж ты делаешь-то? Бабушка тебе просто помочь хочет, да, навязчиво, да, еще как-то. Но она не знает, как это сделать. И поэтому, что ж ты на нее огрызаешься-то? А вот посмотрит она на тебя и подумает, что, господи, они же все такие, ну их нафиг. То есть, в принципе, у нас общество готовое нам помогать, но они не знают как. А как, я тоже не знаю, потому что я принимаю любую помощь, которая есть, иначе ее не будет вообще.
Недавно у незрячих в России появился еще один независимый медиапроект. Его на волонтерских началах помогают делать 18 человек из нескольких стран. «Закрой глаза и смотри». Это слоган проекта «Тифлоинфо».
Слоган парадоксальный, слоган неожиданный. Я не могу сказать, откуда он пришел. Наверное, из парадоксальности самой идеи. Проект, который для незрячих людей, не только для них, но в основном для них, который при этом делается на Ютубе. Сегодня есть такая большая проблема, заключается она в том, что темы, которые интересны нашей аудитории, в больших СМИ не обсуждаются вообще. Это слишком нишевые темы для них, им это неинтересно. Специализированные СМИ обычно финансируются, например, организацией Всероссийского общества слепых, которая получает поддержку от государства, и это очень ограничивает. Ну, например, в июле, в августе мы делали части эфиров о том, как, зачем, почему незрячие люди участвуют в митингах в Москве. А такие люди были. Специализированные СМИ этим не занимались. Наши участники, участники наших эфиров сказали о том, что, слушайте, мы критикуем то, что происходит в нашем обществе. Но ведь это срез того, что происходит в российском обществе в целом. Еще какие-то темы, ну, например, они просто очень тонкие. Что-нибудь типа юмор слепых. Можно ли смеяться, когда ты вот слепой, можно ли смеяться, можно ли рассказывать анекдоты по этому поводу. Она не запретная, она просто очень сложная. К ней надо подходить даже не с ножницами, скорее с ювелирными инструментами. У нас есть время, у нас есть возможность. Знаете, когда что-то делаешь, потому что от этого прет. Все, вот мы.
Ну ладно, давайте вот так вот я
поеду. Не забудь переключиться там, все, да, работаем. Заставочка? Вот она, Татьяна Круг. Тань, привет тебе.
Всем привет.
Про тебя тут пишут и говорят, ура, Татьяна Круг, 100 лет ее не было. У тебя есть такое ощущение, что не было 100 лет тебя?
Мне кажется, мне не было больше, чем 100 лет.
Меня зовут Татьяна Круг, мне 24 года, я являюсь соведущей проекта «Тифлоинфо». Я как зрячий человек в проекте не могу сказать, что я чем-то очень сильно помогаю. Потому что уже в современное время незрячий человек может делать абсолютно все. С какими-то оговорками. Но меня не было сейчас 2 месяца, и Олег спокойно абсолютно вел эфир один. У него были гости, он сам на компьютере все делал, он сам подключал звук, он сам все делал прекрасно. Единственное, у него ему нужна была помощь с сообщениями, потому что разрываться и на компьютер, и на технику, и еще плюс читать сообщения, это как бы не очень просто удобно.
Вот этот мой прибор, в котором мой текст, допустим, планы эфира. Ну и плюс, конечно, этот компьютер озвучен. Сейчас у нас туда включены наушники, поэтому ничего не слышно. Но там стоит программа, которая читает все, что проходит на компьютере. Вот программа ОБС здесь запущена. Вот, мы находимся в этих сценах, а причем сделано так, чтобы аудитория этого не слышала. То есть в эфир вот этот голос не идет. Мы исходим из того, что незрячий это не какой-то там, или слепой, это не какой-то там инвалид, там ограниченный и так далее. А это просто человек с определенными особенностями. И нет у нас задачи в том только, чтобы просто вываливать о них информацию. А задача в том, чтобы их услышать. И сейчас были комментарии, и потом будут комментарии, мы будем читать комментарии, и темы зачастую. Допустим, вот в следующий раз будем говорить, значит, мы и наши кошки. А нам стали писать, да-да-да, про собак постоянно говорите, а про незрячего и кошек, а хвост не отдавить. Сделайте, пожалуйста, потому что это важно. Или там, если кошка...
Это бытовые мелочи просто. Интересно, да. Людям.
А кошку вытошнило, как узнать, куда ее вытошнило? Ну, извините. Не, ну мы это тоже будем обсуждать.
Я не знаю, как узнать.
А сослепу как это узнать?
Ну, вот я про это и говорю.
Это ты будешь ползать по полу. Короче, обо всем этом поговорим очень так, по возможности, непринужденно. Татьяна будет вести эфир 4 ноября. Незрячие на современных концертах, рок-тусовках, в клубах. А я тут сказал одному зрячему, про эту тему говорю, слушай, тут там зрячему бывает проблема, проблематично, чтобы они не убили, не затоптали и так далее. А сослепу как?
Большинство вопросов, которые, например, не связаны с техникой, с какими-то вот именно особенностями, как туда пройти, как еще что-то сделать, мы понимаем, что это не только про незрячих, это про всех людей. И я разговариваю про жизнь незрячих и понимаю, что это вот все то же самое, что и про меня. Я не знаю, как мне в этой ситуации себя вести. Поэтому мы разбираемся вместе.
Ребята, давайте о жизни поговорим. Давайте поговорим, как из клуба домой добраться.
Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории, помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.